Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори і в цей день, тобто понеділок, у нас програма «Неофіт» з отцом Яковом Кротовим, якого я, Іваницький Сергій, і вітаю. Слава Ісусу Христу, отець.
Слава Великим.
Итак, отец, анонсировано было говорить о войне Третьей мировой, о том, кто после нее останется, или вернее, что никто не останется, о пацифизме, вот об этом о всем, и о последних днях. Это довольно-таки вот, трудная тема. Давайте с чего-то начнем.
Да, ну, давайте начнем с актуального. Актуальная у нас Нобелевская премия. Все актуально делится на три категории.
Это вы право Бобби Дилана, да?
Я так деньги, секс и насилие. Вот что всегда актуально.
Угу.
Бобби Дилан, наверное, великий певец. Я его просто никогда отродясь не слыхивал. Вот, да, но должен вам заметить, что кроме Нобелевской премии по литературе, которая ужасно смешная и какая-то несуразная, вот, ее всегда давали не в попад.
И Алексеевич в том числе?
Она нас слушает?
Возможно.
Ну, тогда я скажу так, что, в общем, хорошо, я скажу так. Если бы я был Нобель, или хотя бы Шнобель, вот, я бы распорядился, как в лотереях, не давать, не обязательно давать каждый год премию. А ежели, скажем, в течение года ничего такого сильно выдающегося не появилось, ну, переносите на следующий год и приплюсовывайте. Будет как джекпот.
Вот. То есть, получается, год напрасно прожит. Ну, ничего не появилось.
Не то, чтобы напрасно. Ну, чтобы не мучились академики, потому что, ну, честное слово, ну, не всегда все бывает. Вот. Во всяком случае, Боб Дилан пусть живет. Вот. Светлана Алексеевич, книга все-таки не того масштаба, мне кажется. Она очень интересна по теме, но сама тема...
Ну, и про Чернобыль тоже не вдохновляет, отец?
Нет, не вдохновляет. Я прямо... Тогда уж лучше Боб Дилан.
Угу.
Вот. И я вам скажу... Кстати, многие герничают над тем, что для того, чтобы получить фильм, премию за фильм в Каннах или Оскара, вот в идеале снять фильм про какую-нибудь калеку, у которой все умерли, и которую уволили с работы, и у нее рак, и, в общем, чтобы на жалость бить. Вот. То есть какая-нибудь одноногая негритянка, больная раком. Вот. Вот это бить на жалость. Я понимаю, что трагедия Чернобыля, тем более трагедия Второй мировой войны, это не бить на жалость, это реальная трагедия. У меня многие родные погибли в Второй мировой войне. Но, тем не менее, как бы вам сказать... Ну вот в 1906 году не дали премии Льву Толстому. Он сам предупредил, он знал, что ему собираются дать премию, и он предупредил, что он ее не примет. Во-первых, потому что деньги, а он, в общем, от этого страдает. Вот. Во-вторых, потому что слава. Но вы понимаете, вот мы за что любим Толстого? За Анну Каренину? Да может быть. Но главное, это какая-то светлая, яркая, радостная жизнь вот у него. Это почти Евангелие. Это свет в окошке. А вот Нобелевские премии по литературе кому дают? Ну, «Тихий Дон». Ужас, трагедия казачества. «Доктор Живаго». Ужас, трагедия интеллигенции. Светлана Алексеевич. Ужас. И вот, насколько я знаю, все нобелевские лауреаты – это, в общем, ужас, ужас и ужас.
Кроме даже ужас... Бродский?
Даже кто?
Даже Бродский.
Бродский не самый оптимистический поэт за историю мировой литературы, мне кажется.
Ну, философ, он... такая вот...
Во-во-во, когда про поэта говорят философ, значит, точно, Вельтшмерц, мировая скорбь еврейского народа. Вот, единственное, можно было бы сказать, исключение – это Квабадис, Камагрядеши,
ага.
Сенкевич.
Сенкевич там.
Да, но вы понимаете, но все-таки, конечно, как-то неловко об этом напоминать, но сюжет, в общем, строится по принципу тоже. Все умерли, зато наши воскреснут. Все-таки там апостолу Петру отрубают голову. конечно, как верующий, я понимаю, что это церковный праздник большой, отрубание головы апостолу Петру, но как человек я предпочел, чтобы она у него осталась на плечах. То есть, в общем, тоже ужас, ужас, ужас. Вот. И то, что это хороший такой христианский ужас, это, в общем, дело не сильно поправляет. И Сенкевич благополучно уже забыт. Его читают, боюсь, только в воскресных школах. Кстати, это
метод... Да нет, ну не забыт. Ну, отец, ну как же, не забыт. Даже в Украине многие читают.
Ну, что значит, даже в Украине?
Позвольте, ну, потому что польский писатель все-таки, да, польский, ну, все-таки писатель.
Я протестую. Да. Сенкевич, как и Джозеф Конрад, это уже далеко не только польский писатель.
А, вы в этом...
Как Лев Толстой, не русский. Ну, Джозеф Конрад, вы знаете, что он поляк?
А, по кому?
Признавайтесь, вы не читали Джозефа Конрада?
Да, наверное, не читал.
Кошмар. Джозеф Конрад – это вообще псевдоним. Джозеф Конрад – это замечательный американский, считается, писатель. Вот, я всем настоятельно рекомендую читать его роман...
А, Коженевский, Коженевский, да.
Коженевский, совершенно верно, да. Федор, Теодор. Да. Вот, «Сердце тьмы» – замечательный совершенно роман. Это, конечно, как Александр Грин для юношества, но это действительно мировая литература, так и Сенкевич. И к вопросу о теме программы я скептически отношусь к нобелевкам по литературе, но заметим, что вот опять же пользуется популярностью такая литература, ну вот буря, скоро грянет буря, или уже грянула. То есть литература, говоря современным языком, алармистская. Аларм – это тревога по-английски, значит, литература, которая пробуждает какие-то такие нервные чувства. Но когда я имел в виду нынешнюю Нобелевку этого года, я имел в виду Нобелевскую премию мира. Ведь она дана, ну, вообще вспоминается, во-первых, Нобелевская премия мира, которую получил Барак Обама. Она прямо касается каждого украинца, каждого сирийца и каждого русского. Потому что Барак Обама вот сейчас, вот октябрь, он досиживает месяц президентский, и он вот замер в позе лотоса, потому что он хочет завершить свою политическую жизнь, восьмилетнюю, не произведя военных действий решительных. Поэтому он, кстати, в общем, не бросил войска на защиту Украины, потому что Нобелевский лауреат мира, который бросает войска на защиту мира, вы понимаете, украинцам бы, наверное, хотелось бы, но... Ну что же это за лауреат?
Так он из-за того, что хотел Нобеля получить, наверное, не бросил, да?
Он получил Нобелевку в самом начале президентства, когда начал прекращать и выводить войска из Ирака. Это так вдохновило Нобелевский комитет, что ему дали премию, ну, в общем, в начале президентства довольно рискованно. Тем более, что вывод войск оказался в основном такой фикцией. Скорее, это было переименование войск, то есть государственные войска США вывели, зато там теперь сотни тысяч частных американских войск. То есть это как бы субаренда, субподряд на войну, что вообще кошмар, скажем прямо, кондотьери. Вот. Но так или иначе, в ситуации, скажем, в Сирии, конечно, Обаму останавливает желание сохранить репутацию миротворца. Хотя все равно единственным так уж миротворцем в истории американского президентства, настоящим христианином, глубоко верующим, ну, строго говоря, двое, конечно. Один уже давно покойный, убитый, боже мой, застреленный-то, Роберт Кеннеди, который удержал мир от ядерной войны из-за Кубы, вот, а второй, ныне здравствующий, слава тебе, Господи, Джимми Картер. Вот. Только Кеннеди римо-католик, Джимми Картер – протестант, но Картер – это действительно на редкость недооцененный политик, вот, последовательный миротворец. Я, кстати, не помню, получал ли он Нобелевскую премию мира. Вот. Но это человек, который сделал очень много для того, чтобы мы жили, а не носился радиоактивный пепел по поверхности обнаженной земли. Ага. Вот. В этом году Нобелевскую премию мира дали колумбийскому президенту. Дали, поторопились. Потому что ее дали в уверенности, что договор с колумбийскими ну, скажем, условно, сепаратистами, марксистами, договор, который кладет конец полувековой борьбе, гражданской войне, что, конечно, колумбийцы этот договор утвердят на референдуме. И вдруг они взяли и уже после объявления о премии не утвердили. Вот. Получается, что президент страны миролюбивее, чем население страны. А теперь представим себе, что, скажем, президент Украины договорился о мире с донецкими, вот, и вынес вопрос на референдум. Вот. Очень может быть, что большинство украинцев проголосует против, насколько я вот вижу по каким-то вот полемикам в интернете. Далеко не факт, настроены по-боевому. Вот. Вот такое произошло в Колумбии. И в этом смысле сочетание Нобелевской премии мира с Нобелевской премией по литературе как раз показывает вот мир извне как политическая данность и мир изнутри как реальность душевная, психологическая.
Дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Неофіт» з отцем Яковом Кротовим. Отець, а що ж ми такий зазор зробили з пацифізму в к Нобелю? Какая связь, по вашему мнению, самая непосредственная?
Кстати, все-таки Джимми Картер, слава тебе Господи, лауреат Нобелевской премии 2002 года, вот я проверил. Зазор в каком смысле? Почему зазор?
Ну, а разве нет? Ну, как бы такое, лирическое отступление в Нобеля.
Это лирическое наступление.
Ага,
понятно. Это лирическое наступление в сегодняшний день. А вот я вас спрошу, вы бы кому дали сейчас Нобелевскую премию мира? Вот из тех, кого вы видите вокруг себя. Папе
Римскому? Возможно, ему, а может быть и Ангеле Меркель. Вот так вот. У меня что-то...
Да, кстати, Ангеле Меркель, да, это хорошая кандидатура. Но дело в том, что она не предотвращала войну. Ангела Меркель сделала нечто более интересное. Она, как бы сказать, она превратила войну в мир. Потому что я глубоко убежден, но не я один, я в этом смысле как бы основываюсь на мнениях почтенных довольно экспертов, что вся эта вакханалия с беженцами была организована Кремлем. Что именно Кремль через Россию пропустил сотни тысяч беженцев из Афганистана в Финляндию, в Германию, спровоцировал войну на Ближнем Востоке, в Сирии, чтобы миллионы людей бросились в Западную Европу, сея там хаос. И вот политика есть близорукая, ну, скажем, условно, у Вышнеградской группы, у Польши, у Венгрии, у бывших коммунистических стран, что мы не примем беженцев, вот, они нас погубят. И политика есть христианская, вот эта политика Ангелы Меркель. Она приняла беженцев и обезоружила Путина, который думал, что это погубит Европу. Оказалось, что это не губит, это может даже спасти. Потому что в Европе, как и во всех странах современности, продвинутых, демографический кризис. Кто будет за нами ухаживать, когда нам будет 70-80 лет, и мы будем ходить под себя? Вот. Но у меня-то там пара внучек есть. Вот. А думаю, что я скорее исключение в современном мире. Да я вовсе не хочу, чтобы внучки выносили. Значит, люди – это не расходная статья. Это не те, кого надо бояться, новые. А это творческое начало в мире. На чем и стоит идея мира, в отличие от идеи войны. Человек – это дыра в жизни. От человека одни неприятности. И чем меньше людей, тем лучше.
Ага, окей, вот, давайте тогда про библейское понятие мира и войны. Отец, в каких, по вашему мнению, ситуациях война все-таки неизбежна? Есть ли такие ситуации, по вашей точке зрения?
Нету. Нету, конечно.
Любопытно. Ну, если например, ну, как...
Заметьте, я не от себя говорю.
От
я
кого?
Я в данном случае абсолютно совпадаю с папами римскими. Абсолютно. Когда начиналась война в Ираке, Ватикан выступил несколько раз с предупреждением, что не исчерпаны все средства достижения мира. И это предупреждение, основанное на первом пункте, который определяет, что такое справедливая война, справедливая война, там несколько пунктов, законной властью должна вести, там средства, не убивающие невинных. Но главное, должны быть исчерпаны все пути к миру. А теперь скажите мне, мы же умные люди, какая война вот такая, что все пути к миру исчерпаны? Нету таких войн.
Это вы за этим Августином Блаженным, да? Война возможна только если все пути... Война есть справедливая, если все пути в переговорах пали. Да, это его.
Но не только в переговорах. Пути к миру далеко не всегда лежат через переговоры. Вот. Это не только, не столько Блаженный Августин, сколько Фома Аквинат. И вот вся концепция справедливой войны, она восходит к Августину. Но Августин – это все-таки теоретик. В Западной Европе было так называемое движение церковного мира. Оно возникло в XI столетии на юге Франции, потому что вся территория, которую мы сейчас называем Францией, вот Прованс, это была территория очень плодородная, над кого и остается. И, ну, в общем, с древнейших времен ее пытались прибрать к себе все – и итальянцы, и испанцы, и арабы, и французы, и бургунды – все. Поэтому там войска ходили взад-вперед со страшной силой. Вот. И когда наступила феодальная раздробленность, то все это еще ухудшилось. И вот тогда движение Божьего мира, когда торжественно в храмах дворяне, ну, то есть местные лорды, феодальные, приносили присягу, что если я в воскресенье буду воевать, то пусть на меня обрушится гнев моих соседей, они имеют право вообще меня убить, все разорить и взять себе. Это была довольно существенная клятва, потому что человек, значит, если что, он выпадал из правового пространства. Только по воскресеньям. Потом потихонечку это стали наращивать на другие дни недели. И это относилось только вот к своим междоусобицам. Но, тем не менее, я думаю, что сегодняшняя Организация Объединенных Наций рождалась вот тогда, вот в XI веке, где потом это пошло в Германию, потом в Италию. То есть это вот зараза-то пацифистская распространялась, слава тебе, Господи.
Отец, ну тогда объясните, каким же образом не воевать-то, когда, например, вот не дай бог, в квартиру влезает вор и начинает, ну не только вор, но и насильник, начинает тут что-то такое нехорошее делать с женой, с детьми, а ты как отец стоишь, ну нельзя ж просто на это все смотреть, надо как-то дать отпор, а если отпор, то это уже ж война получается. Ну так,
нет,
переводя от общего в конкретное русло. Ну, так
нет,
же
это получается. Не война. Некоторый кошмар войны в том, что война – это то, что производит государство. И я вас уверяю, если к вам в квартиру заберется вор, и вы его застрелите или забьете до полусмерти, вы... Ну, то есть уголовное дело против вас возбудят непременно и с высочайшей степенью вероятности посадят. Ведь и в Украине сегодня нету права у человека на свободное владение оружием. А украинские суды, как и российские, они к понятию самообороны, предел допустимой самообороны, относятся очень неприятно для частных лиц. Очень неприятно, потому что они защищают монополию государства на насилие. Так что самый распространенный аргумент против ненасилия, он вообще к теме не относится, потому что пацифизм, в отличие от христианского учения о непротивлении злу силой и о сопротивлении злу добром, пацифизм – это политическая концепция, он о том, что делает государство. Вот. А в реальной жизни – в вашей семье, я вас уверяю, вероятность того, что заберется вор, маленькая, вот, а вот вероятность того, что вас призовут в армию и убьют на фронте, очень высокая. То есть в лице государства с армией мы создаем такое средство борьбы со злом, которое лишает нас свободы даже решать, что такое зло.
То есть вы даже, вы даже против того, чтобы государство... какую-то оборону выстраивала вокруг границ.
Ой, нет, почему? Пусть государство делает, что ему хочется. Кесарю кесарево. Я пытаюсь понять, как это соединить с моей верой. Я это не могу сказать, что я очень понимаю, И в этом смысле вот тот раздел катехизиса, который говорит о зле и добре, о насилии и ненасилии, это самый сложный раздел. Ну, вы понимаете, возьмите Надю Савченко. Ее, скажем, борьба с русскими агрессорами на Донбассе, это как бы понятно, что хорошо. Но ведь она же была в украинских войсках в Ираке. Это правильно или неправильно? А как римский папа отозвался о войне в Ираке? И ее не... и причем украинцы, которых посылали в Ирак, они же туда рвались.
Как извините, миротворцы. Нет? Ну, как миротворцы же все-таки.
Нет, не как миротворцы. Не как миротворцы. Украинские военные локтями и зубами боролись за то, чтобы их отправить в Ирак из-за денег. Потому что там платили по американским меркам. Там основной контингент американский. Американские солдаты получают в районе боевых действий умеренно неплохие деньги. Там 1000-3 в месяц. Украинцам и другим людям из бывшего соцлагеря выдавали суммы, их пилили, во-первых, совершенно непропорционально, начальство большую часть забирало себе, американская армия такого не допускает, вот. Но и за $500 в месяц и украинцы, и молдаване, и поляки были готовы сражаться очень даже, только американцы их не допускали к линии фронта, держали в тылу, на складах. Охрана коммуникации и так далее. И Савченко там боевых действий не предпринимала. Вот. Но вы понимаете, вот вы пойдете в армию, вот призывает человека в армию, он приносит присягу, и там не сказано, что я буду защищать Отечество от врагов. Там сказано, я буду выполнять приказы. То есть человек лишается собственной воли. И, допустим, президент Янукович, и он посылает военных против своих сограждан. И что? Значит, надо выполнять приказ? И вот здесь начинается такое, ну, как говорят американцы, тараканы в голове шевелятся, что ой-ой-ой. Вот, и поэтому вот надо присесть, расслабиться и обратиться к Богу и подумать на все эти темы очень внимательно.
Хорошо, отец, давайте тогда так вспомним какие-то моменты в Библии, где, ну, война казалась делом неизбежным, и почему-то на нее шли хотя бы еврейский народ, который воевал против амаликитян и был даже в некотором роде агрессором в этой войне, насколько понимаю.
Да что ж там в некотором роде?
Да. Как это интерпретировать? Это архаизм или все-таки что-то такое боговдохновенное?
Вдохновенного в рассказах Библии о войнах, что хочет сказать Господь, необходимый для нашего спасения? Поставим вопрос так. Он не хочет сказать, что для спасения допустима война. Он хочет сказать, что в разгар любой войны мы должны понимать, что власть Божья и сила Божия выше любой вооруженной силы и любой вооруженной власти. То есть мы идем в бой, рассчитывая не на себя, а только на Бога. И когда евреи вели войну, забывая о Боге, так подобраны рассказы Библии, я думаю, что войн было много, они были разные, но библейские повествования о войнах, они религиозные повествования, они повествования с моралью. Саул лишается царства, ну, права на царство, которое передается Давиду, только потому, что он повел войска в бой, не дождавшись благословения от первосвященника. Только поэтому он сам принес жертву. Ну, формально, по тогдашним понятиям, царь имел право это делать, а тут... Ну, а как... Это лейтмотив всех пророков. Не заключайте союзов с язычниками, потому что надежда Израиля не на армии египтян или напротив ассирийцев, а надежда Израиля на Бога. Мы можем выиграть, когда слабая армия, если с нами будет Бог. И мы проиграем сильной армии, если Бога с нами не будет. Это настолько чуждо современной психологии, что я не думаю, что кто-то в современном мире из самых горячо верующих людей понимает, о чем говорит Слово Божие.
Угу. Отец, давайте тогда добьем эту тему. ну, согласно пацифистической логике, как мне видится, не нужно было бы Давиду против Голиафа-то драться. Ну и Самсона тоже рождать Богу для спасения людей определенных тоже не надо. Зачем? Это ж как-то так жестко получается, ну, выступать против филистимлян. Или как? Ну, то есть, это так, на таких конкретных маленьких примерах...
Пацифизм – это все-таки довольно узкое политическое движение. Я предпочитаю все-таки говорить миротворчество. В слове «пацифизм» есть слово «мир», «пакс», но отсутствует элемент творчества. Миротворчество всегда обращено в будущее, а не в прошлое. И миротворец не отвечает на вопрос о том, можно ли было предотвратить там Первую мировую войну. Хотя можно было бы. Вот. Мы в этом смысле, вот давлеет Дневе злоба его. Мы живем сегодняшним днем, чтобы завтра был мир. И сегодня стараемся сделать все, что возможно. Известно изречение Бисмарка: «Война – это продолжение политики военными средствами». Так вот, миротворец – это не о том, как вести или не вести войну. Миротворчество – это о том, как производить политику сегодня, пока война еще не началась. Угу. Если говорить о вот каких-то глубинных вещах, то ведь... Ну, вы понимаете, даже сегодня, даже в Украине, даже в Сирии большинство людей не живет у линии фронта. Линия фронта – это как кровавая рана на поверхности организма, тела. Она кровоточит и болит. Но большинство клеток в моем организме не затронуты этой раной, поэтому я еще хожу и дышу. Я думаю, что 99%, ну, 95% украинцев не страдают от обстрелов из минометов и тяжелой артиллерии из завоеванных регионов Украины. Живет человек в Киеве, как и вы, я надеюсь, живете, ходите в кафе, флиртуете, читаете Священное Писание, вот, и так далее. Вот. И люди приезжают с фронта, мне говорили, и они в шоке. Как же это так? Это то, что называется вьетнамский синдром. Я там за вас кровь проливаю, а вы тут. На самом деле это нормально. Потому что это как раз тоже часть миротворчества. Не допускать войну в свое сердце. Не паниковать. Не видеть мир только в черном свете. Потому что на этом нас ловит сатана. Война начинается до того, как произведен первый выстрел. И подготовка к агрессии России в Украину велась много лет, ну, я думаю, как минимум, да уже даже в начале 90-х, когда Кравчук вел переговоры и согласился отдать атомное вооружение украинское, оно было украинским в сущности, вот, и ему Ельцин объяснял, что мы же боимся, как это у вас окажется атомное оружие. А чего бояться-то? Война начинается со страха. И Евангелие – это благая весть, где Господь говорит «не бойтесь». Эти слова потом папа Иоанн Павел II выбрал своим девизом, девизом понтификата. «Не бойтесь». Но при этом Евангелие пронизано пугающими картинами. Разрушение храма, гибель страны, две женщины в поле, одна погибает, другая спасается и так далее. Значит, чтобы не бояться, не надо надевать розовые очки. Наоборот, надо их снять. Надо увидеть то, чего нужно бояться и все-таки не бояться. Вот суть нашего доверия к Богу. Если мы не видим Бога, мы будем бояться. Если мы видим какой-то широкий горизонт, внутри которого наши ужасы совершенно реальные, не причина бояться и не причина воевать.
Ну что ж, давайте сделаем паузу на буквально пару минут, задумаемся над этим, как предотвратить и возможно ли предотвратить Третью мировую согласно Библии и библейским предсказаниям. Об этом поговорим после музыкальной паузы.
Ooh.
Итак, продолжается программа с отцом Яковом Кротовым «Неофит». Говорим сегодня о пацифизме, о последних днях, о войне. Отец, итак, ну, согласно библейному предположению, пророчеству последних дней, пророчества о войнах, возможно ли предотвратить Третью мировую вот с такими ужасными последствиями, на ваш взгляд, вообще?
Ну, во-первых, надо понимать, что Библия не говорит о Третьей мировой как о конце света. Она и о первой не говорит, и о второй. Библия смотрит ведь шире. Но вот если мы так ставим вопрос, не просто можно, нужно сейчас быстренько начинать предотвращение Третьей мировой войны. Конечно. Кстати, сопротивление российской агрессии – это часть борьбы, чтобы не было Третьей мировой войны. Вот. Другое дело, каким должно быть это сопротивление, чтобы война в Украине, война в Сирии не переросла в Третью мировую. И вот это вопрос, который, конечно, перед христианской совестью и умом стоит просто огромный. Ребром. Ребром Евы. Вот. Вы понимаете, потому что знаменитый вопрос о том, что если один человек выкопает колодец глубиной в 20 метров за неделю, то за сколько 2 миллиона человек выкопают такой колодец? Ответ понятен, они его отродясь не выкопают. Они сгрудятся в огромную толпу и будут думать только, где достать поесть. Так вот, для того, чтобы предотвратить Третью мировую войну, вовсе не нужно, чтобы 30 миллионов украинцев ринулись на фронт бороться с российскими войсками. Вот. Они не выкопают колодец, на глубине которого вода жизни. Вот. И сопротивление войне, еще раз вспомним слова Спасителя, значит, сопротивляйтесь злу добром. Сопротивление Третьей мировой войне настоящее не на фронте, а в глубоком тылу. Фронт – это всего лишь прыщ, куда устремляется гнойник, копившийся в так называемое мирное время, когда настоящего мира вовсе даже и не было. Вот просто мы живем и надеемся, что рассосется, как человек жрет пирожные и думает, что ничего из этого не выйдет. Такого страшного. А потом бац, и прыщ вскочил, потому что перебор с сахарочком-то. Ну вот так же и здесь.
Дорогі слухачі Радіо Марія, на означенні теми чекаємо також ваших цікавих коментарів, розважань, думок. Телефонуйте, у нас 4 номери телефонів працює. 044-577-56-45 або ж 46 і 098-650-18-60, а також 093-323-73-18. Окей, отец, может, с неожиданной стороны зайду. Если говорить языком Данте, то, наверное, где-то около 7-8 круга ада сейчас прибывает, если не 9-го, великие завоеватели, типа хана Батыя, Чингисхана и Александра, потому что эти люди, были очень и очень военными и такими узурпаторами, и завоевателями. Можно ли так относиться в контексте нашей программы вот сейчас?
Данте можно понять, только какой у него там Чингисхан. Данте умер. А, нет, все правильно, он умер в начале 14 века, естественно. Да, конечно, он знал монгольское нашествие. Данте помещает туда... Во-первых, надо понимать, в каком мире жил Данте. Данте жил в намного большем мире, чем мы сейчас. Потому что на месте одной Италии было десяток государств, даже, пожалуй, 5 десятков. Вот, они все воевали друг с другом. Расстояние от одного города до другого занимало больше времени, чем сейчас из Москвы в Нью-Йорк. Вот. И на этом фоне нашествие монголов, это и была очередная мировая война, все боялись, что это просто Гог и Магог грядет. Но еще раз напоминаю об идее Божьего перемирия. Монголов ненавидели, и Александра Македонского ненавидели, потому что боялись, что они не боялись, а полагали, что монголы и прочие подобные завоеватели безжалостны по отношению к завоеванным народам, что они ведут несправедливую войну и жестокую. И мы знаем из истории, что так оно и было. Потому что, ну, например, короче говоря, на протяжении 12-13 веков несколько десятков народов просто исчезли с лица земли в процессе завоеваний. Это были геноциды и холокосты, от которых не осталось ни малейшего воспоминания. Некому было вспомнить. Вспомним поговорку, Нестор Летописец приводит: «Погибоши аки обре». Но обре авары, они все-таки чуть-чуть выжили в Дагестане, но очень немного, очень. От ассирийцев Великой империи почти ничего не осталось. Вот. И Данте, я думаю, помещал в ад не всех воюющих. Он и сам был далеко не пацифист. Вот. А тех, кто нарушает правила ведения войны. Так что Владимир Владимирович, там бы место точно нашлось. Но многие ли, скажем, украинцы сегодня готовы соблюдать правила ведения войны? А ведь в католическом учении о справедливой войне вот это соблюдение правил, оно занимает очень важное место. Более того, это ключевой момент вообще в европейской психологии, какой вот она сформировалась благодаря католической церкви. Ее исток и в библейском представлении о законе, и в римском праве, и в греческой философии, у которой очень такой своеобразный взгляд на человека, как на существо драгоценное. Надо жить по правилам. Психология советского человека, которую, я боюсь, и в Украине еще уцелела, это психология человека подневольного, как Иван Денисович, который думает об одном – как бы объегорить начальство, как бы нарушить правила, потому что правила все жестокие и несправедливы, и все их нарушают, и выживает тот, кто умнее нарушит. Для европейца это непонятно. Он будет соблюдать правила. Для меня в этом смысле символом Европы является один норвежец. Он приезжал в Москву там 27 лет назад. И вот мы идем и переходим, хотим перейти улочку у Моховой, где университет, и там, значит, раннее утро. Мы идем в церковь. Вот. Народу никого. И он встает перед красным светом светофора и ждет минуту. И англичанин так бы не стал делать, немец стал бы. Вот это пацифизм, вот это миротворчество, соблюдение заповедей. И в этом смысле, почему европейцы так нервно реагируют на украинскую коррупцию и на любую другую, но на украинскую, поскольку деньги-то давать, и греческую коррупцию, кстати, тоже очень православная коррупция. Вот. Не потому что жалко денег, хотя денег тоже жалко, а потому что если люди морально готовы нарушить правила, то они уже в состоянии войны друг с другом. Миротворчество начинается в этом смысле с вот «блажен муж и жениди на совет нечестивых, и взяток не дает, и ПДД не нарушает». Многие из нас к этому готовы.
Отец, а что делать, если та сторона нарушает и нарушила первой, и продолжает нарушать, и не остановится ни перед чем, и да, ни перед кем? Что же тогда?
Хорошо, посмотрите, что делает Западная Европа в ответ. Вот она продолжает жить по правилам. Украинцы в шоке, украинцы бьют копытом и говорят: ну, цигель-цигель, ай-лю-лю, в нас палят, в нас стреляют, в наш украинский дом ворвались.
Думаете, они бы продолжали по правилам играть, если бы на них рухнуло такое горе?
Думаю, что да, они к этому и готовятся. Потому что вот Европа сейчас и Америка реально поставили Путина на первое место в списке потенциальных врагов. Они очень долго раскачивались. Сколько в 90-е годы российские пацифисты, миротворцы говорили Европе, что начнут в Молдавии, продолжили в Грузии и в Чечне, но конечная цель – это Лондон, Париж и Нью-Йорк. Европейцы не верили. Европейцы поверили только, когда на русские танки устремились к Киеву с надписью «На Киев», «На Львов». Мы все помним видео с этими танками. Вот. Европейцы поверили. И вот тогда, в соответствии со своими правилами, они стали принимать меры. Но они не стали нарушать правила. И они надеются, что и украинцы научатся жить по правилам, в том числе по правилам войны. Ну, интересно, а когда пустую тушенку на фронт присылают, это что такое? вот видео, которое, я так понимаю, обошло весь украино-российский интернет. Вот, что это такое?
Да, ну что ж, давайте послушаем слушателей. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка, ви в прямому ефірі.
Слава навіки Богу.
Так, слухаємо.
Я хотіла запитати отця Якова. Я читала в деяких книжках польських, що Третя світова війна має бути, бо пишеться, що мало держав, яких залишиться після тої війни, і має прийти Антихрист, який осяде в Єрусалимі. Там, де навчав Ісус Христос у святині. Чи це правда так, чи ні? Чи хай...
Вы знаете, я сделал небольшое отступление сперва. Вот сегодня я читал описание визита папы Франциска в Польшу в июле и был шокирован тем, что когда он встречался с духовенством, треть мест пустовала. То есть, в сущности, имел место бойкот папы римского со стороны римо-католического духовенства Польши. И это связано с вопросом, который задала пани слушательница. Потому что призывы папы к тому, чтобы каждый, скажем, римо-католический приход принял хотя бы двух беженцев, две беженские семьи, в Польше встретили в штыки. Потому что боятся наплыва мусульман, пакистанцев, афганцев, сирийцев, ливийцев, они подорвут основы польской идентичности. Это и есть Третья мировая война, такая ползучая, набег на нас со стороны мусульман. А папа говорит, не бойтесь. Так вот, слова Священного Писания об Антихристе и святые отцы, и современные богословы трактовали всегда в двух смыслах. Что, возможно, Антихрист как одна какая-то личность, точнее, как воплощенная безличность, ну, потому что любой деспот, он теряет свою личность, он обменивает свою личность как способность любить неповторимым образом, способность творить то, что не сделает никто другой. Когда мы поддаемся на искушение деспотической власти, мы становимся просто рабами греха, мы становимся безликим идолищем поганищем. Возможен такой антихрист, да. Но пока в истории человечества больше было того, что богословы называют коллективный антихрист. Когда зло совершается народами, совершается классами, совершается партиями, совершается как групповое изнасилование. Результаты те же самые. Искушение сатаны, кровопролитие, разрушение. Коллективный антихрист, каким была, скажем так, ну, Германия во время Второй мировой войны. Конечно, были немцы неповинные в злодеяниях, даже сопротивлявшиеся им. Была церковь исповедников немецкая, которую Гитлер преследовал и убивал, и вешал, и казнил ее лидеров. Вот. Но в целом, ну, вот такой коллективный антихрист. Сегодня таким коллективным антихристом является, извините, моя родина. Вот что я могу сказать? Миротворчеством только могу ответить. Бояться не надо, потому что Господь говорит об этих ужасах не для того, чтобы призвать нас вооружаться. А если вооружаться, то чем? Щит веры, меч надежды. Ну и, наконец, вместо коктейля Молотова – вино любви. Вот чем мы сопротивляемся. Вот. Так что все эти триллеры... Ну, зачем мы идем в кино или сидим перед телевизором и смотрим триллеры, кто любит? Я предпочитаю боевички, но иногда могу и триллер посмотреть. Чтобы испугаться, прошибло холодным потом, и тогда выходишь, смотришь вокруг, а на самом-то деле ничего. А главное, тебя пробило, и ты встрепенулся. Так и Евангелие, оно как петушок поклевывает в темечко, чтобы мы не спали. Бодрствуйте, вы не знаете, когда придет Антихрист. Поэтому, как там у поляков харцеровский девиз «Чувай, бди».
Чувай, да.
Чувай.
Да.
Как? Польша, мне казалось, всегда на предпоследнем слоге. Чувай, пардон.
Может быть. Ну что же,
да. Однозначно, бди. Вот, 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 это и есть часть миротворчества.
А давайте послушаем еще слушателей. Звонят постоянно. Слава Иисусу Христу. Говорите, пожалуйста.
У меня вопрос.
Да.
Как вы оцениваете слова из Библии от Бога? Если мои законы когда-нибудь пошатнутся, я потрясу не только землей, но и небом.
Угу. Пожалуйста.
Это такой парафраз, наверное, слов Спасителя о том, что он пришел не нарушить закон, а исполнить. Вот, да, потому что за единую йоту в славянском переводе, единый ас, ни одна черта не перейдет из закона. В принципе, это, конечно, поэзия, это надо понимать. Поэтому даже в переводах Евангелия сохранился такой гебраизм, что две заповеди – любовь к Богу и любовь к ближнему, на которых висят законы пророки. В большинстве европейских языков, включая украинский, греческий, русский, говорят, что что-то на чем-то стоит. Фундаментальная истина, истины, которые стоят на фундаменте веры. Но евреи – кочевой народ, во всяком случае, изначально. Авраам жил в шатрах, апостол Павел изготавливал шатры. В шатре нужные вещи вешают, а не кладут на землю. Именно этот древний образ использует Спаситель, что любовь – это такой крючок в шатре, на который ты вешаешь все, чтобы не валялось на земле, не путалось под ногами. Ну и если это еда, ты вешаешь, и ее уже никто там из присмыкающихся не сожрет. Так вот, любовь – закон. Если мы не соблюдаем закон, то все рушится. Вот что имел в виду Господь. Значит, но из чего состоит закон? Это заповеди любви, в том числе заповедь «не убий». И мне всегда очень близко дополнение, которое делал римо-католический священник, отец Ян Зея, умерший в 1995 году. «Не убий никогда и никого», говорил он, бывший капелланом во время Второй мировой войны. «И все-таки не убий никогда и никого». И когда начинается война, то это всегда результат того, что мы не любили, откладывали, потому что сейчас надо в магазин сбегать, сейчас надо тебе подзатыльник дать, сейчас я просто читаю, не отрывай меня, сукин ты сын. И вот из этих крохотных капель лени, ненависти копится, а потом фонтанирует кровь из сонной артерии, потому что мы заснули для Бога.
Ну что ж, послушаем следующего слушателя. Слава Иисусу Христу. Слухаем у вас, говорить, пожалуйста. Алло, алло.
Алло, алло.
Да, слухаем.
Добрый день. Отец Яков, такой вопрос. Исторические корни всеобщей воинской обязанности. Как это связано с свободой воли, возможно? Вот такой вопрос.
Ну, исторические корни такие, что никак со свободой воли совершенно не связано, потому что исторические всеобщие воинские обязанности – это, извините меня, только 19 век в большинстве европейских стран. Потом ее обычно отменяли, сейчас кое-где опять вводят из-за демографического кризиса, но сохраняя при этом право на альтернативную службу. Исторически главная, первая, высшая ценность для людей, к сожалению, не свобода, а честь. И честь, понимаемая однозначно, я могу тебя убить, а ты меня не можешь. Николай Бердяев замечательно сказал, что честь начинается с представления о том, что меня никто не может ударить, ударит, я отвечу, вызову на дуэль, а заканчивается честь представлениями о том, что я никого не могу ударить. Нравственность, говорил Бердяев, начинается с вопроса: «Каин, где брат твой Авель?», а заканчивается в Евангелии вопросом: «Авель, где твой брат Каин? Он в аду, а ты спокоен?» Поэтому в древности носить меч – это привилегия аристократа, господина, который заводит себе рабов силой меча. Но понятно, что рабу холодное оружие не доверяют, быть, может, и прирезать. Вот. И только где-то в III веке в Римской империи начинают набирать рабов в армию, потому что уже совсем некого, но все равно всеобщей воинской повинности не было. В Российской империи, по-моему, от 20 семей выставляли одного рекрута. Всеобщей воинской повинности – это только с конца XIX века, еще раз повторю, как и в других государствах. Вот. И в этом смысле это очень локальное историческое явление. А представление о том, что если ты не служил в армии, то ты вообще баба, импотент, ты голубой, армия делает человека мужчиной – это самая суть психологии ватничества, расизма, вот этого гнуснейшего милитаризма. На самом деле все наоборот. Именно в армии голубым цветом распускается, извините меня, гомосексуализм. В российской армии, в советской армии насиловали в знак самоутверждения новобранцев. Себя при этом считали натуралами, хотя ты насилуешь. То есть в армии расцветали зэковские нравы, нравы бандюков, заключенных. Вот. И на самом деле быть мужчиной не означает повиноваться преступным приказам, а часто это именно преступные приказы, а ты не имеешь права даже различать. И часто для того, чтобы пойти на альтернативную службу, нужно больше быть мужчиной. И уж, конечно, мужчина не тот, кто насилует женщину. «О, я был мальчик, а теперь мы ее изнасиловали, я стал мужчиной». Ты стал преступник. Вот. А мужчина тот, кто воздерживается. Ну, посмотрите, ну, я прошу прощения, на монахов, на католических священников, на безбрачных православных священников. Они что ли бабы? Вот наоборот, именно там, где человек берет обет воздержания, в том числе от войны, потому что священник не имеет права взять в руки оружие и пролить кровь, даже задавить человека на дороге, и ты уже не имеешь права совершать жертву Христову. Вот. Но что же, ты меньше мужчина? Ты больше мужчина. Потому что ты совершаешь самую важную мужскую работу – работу любви. Мы не можем сказать, что это работа для женщины. Это работа для человека в его полноте. Мужчина и женщина, мужчина и Христа, женщина и Христа.
Отец, есть звонки. Слава Иисусу Христу, говорить, пожалуйста.
У меня второй вопрос. Что для вас означает слово «Армагеддон»?
Слово «Армагеддон» для меня означает ровно то же самое, что для всех. Долина в Израиле. Я ее видел, проезжал, когда меня возили по экскурсии. Но должен сказать, что ни малейшего впечатления она не производит. Поскольку «Армагеддон» упоминается в Откровении как место последней силы, последней битвы сил добра и зла, то сегодня существует учение... Ох, матушки, от английского, от латинского диспенсация, диспенсационализм, язык сломаешь. На самом деле это учение распространено в основном среди протестантов, которые, это фундаменталисты, такого довольно реакционного типа протестанты, буквалисты, которые считают, что в долине Армагеддон действительно будет реальное сражение сил добра и сил зла, поэтому надо поддерживать Израиль для того, чтобы силам добра было вот как разместиться. Собственно, Израиль во многом существует на деньги, которые жертвуют как раз именно такие протестанты из таких богословских соображений. Но, скажем прямо, Откровение не описывает неизбежной битвы добра и зла. Апокалипсис построен на возможности выбора, на возможности предотвращения катастрофы. Перед нами два пути – широкий путь греха, узкий путь спасения. И там, где проезжает танк – это широкий путь, это путь греха. Есть замечательная новелла, по-моему, Роберта Шекли, где в долине Армагеддон приходят, значит, силы тьмы, Вельзевул, всякие там бесы. Вот. И тут выкатывается армия ООН, где беспилотники, роботы, генералы из бункера этой армии управляют, лазеры, мазеры, ядерные взрывы. Вот происходит сражение, и роботы побеждают бесов, потому что роботы-то неуязвимы. Бесы-то они в сердце целят, человеческое, а у роботов сердца нет. Значит, силы тьмы побеждены. Вот люди радостные выбегают из укрытий, где они пересиживали. Вот ангельские, архангельские трубы звучат, небеса разверзаются, и на небеса возносятся роботы. Потому что они же победили-то. Так вот, когда мы сегодня вместе с американцами восхищаемся беспилотниками, смотрите, ребята, кто попадет на небеса. Как бы на небеса не поднялись наши танки, а не мы сами. Сражение с силами зла, еще раз повторю, миротворчество христианское означает непрестанную, усиленную войну со злом. Эта война совершается в сердцах. Я в сердце отвечаю на зло и отвечаю атомным взрывом добра. Цепной реакции добра. Зло пытается эту цепную реакцию разорвать и предложить свою цепную реакцию. Цепную реакцию ненависти. Когда на один грех мы ответим двумя. А тогда тот ответит четырьмя, а мы восемью. Нет, Армагеддон совершается в этом смысле каждый день, когда на нас два греха, а я отвечу одним. Или даже не одним. А отвечу добром, чтобы уж совсем исполнить заповедь Божию.
Ну что же, отец, спасибо огромное вам за эту увлекательнейшую программу и интересуюсь, какая тема следующего эфира.
Послушайте, давайте сделаем, если я никому не перебегу дорогу, может быть, сделать все-таки отдельную программу об апокалипсисе. Вот. То, что я понимаю, что об этом, конечно, говорят люди намного более знающие, чем я. Вот. Библеисты, текстологи. Вот. Но все-таки чуть-чуть о самой книге. Вот как ее обчитывать и читать, чтобы не свихнуться, потому что не случайно, но я не знаю, кстати, как у католиков, в православной церкви апокалипсис не читают за богослужением. Вот, и, в общем-то, не случайно. А помимо богослужения так и тянет свести все христианство к апокалипсису. Давайте чуть-чуть.
Давайте чуть-чуть. На следующей неделе, в понедельник.
Апокалипсис в истории церкви. Тем более, что, вот не, может быть, даже не о самой книге, я действительно не библист, а о том, как воспринимался апокалипсис. Были эпохи, когда его, ну вот, XI век, создавали красочные иллюстрации и так далее. И сегодня к этому идет. А ведь это книга надежды. Это очень важно понять.
Ну что ж, об этом через недельку, а этот эфир завершен. Спасибо огромное, отче.
Спасибо вам, с Богом, всех благ.
Ай-яй-яй, уяхнесхем, веишма коил цакасхем, ба-йо-ой мазе. Мишеана, Авраам Афин. Behar Hamoria, na ya ya ya, hu ya haneshem, ve ishmako.